Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – Дмитрий Донской. Этот князь сыграл особую роль в истории не только Москвы, но и всего русского государства. Именно при нем Москва предприняла удачную попытку освобождения от татаро-монгольского ига. Дмитрий Донской был московским князем в период с 1359 по 1389 год. Он зашел на престол еще 9-летним ребенком после смерти его отца Ивана Красного. Татары, вполне естественно, не стремились доверять столь юному князю. Они понимали, что удержать северо-восточную Русь в подчинении может только гораздо более опытный человек. Поэтому Москва сразу же после смерти Ивана Красного лишилась ярлыка на Великое княжение. За ярлык следовало побороться, и в этом Дмитрию Донскому огромную помощь оказала Православная Церковь. Напомним, что митрополичий престол к этому времени уже давно находился в Москве. Свою деятельность по возвращению Москве ярлыка на Великое княжение развернул митрополит Алексий. Он отправился в Орду лечить жену хана Джанибека, ханшу Тойдулу. Судя по данным источников, у ханши Тойдулы было какое-то заболевание глаз, судя по всему, бельмо. Как уж отважился митрополит Алексий оперировать это бельмо, мы не знаем, но операция оказалась удачной. Хан спросил, чего хочет в награду русский митрополит, и тот попросил награды не для себя, а для Дмитрия Донского и для Москвы. Он попросил, чтобы Москве вернули ярлык на Великое княжение. Благодарный хан так и сделал. Популярность Дмитрия Донского, ну и, разумеется, митрополита Алексея, после этого стала настолько велика, что попытки других князей получить этот ярлык заканчивались неудачей. Когда в 1371 году ярлык получил Тверской князь, он подошел к стенам Владимира, но выяснилось, что в город его жители пускать совершенно не собираются. Они заявили ему, что признают только своего великого князя Дмитрия Московского. Возмущенный Тверской князь обратился за помощью к Орде, но Орда сотрудничать отказалась. Ордынцы прекрасно понимали, если этого человека не воспринимают даже жители Владимира, чего уж говорить о жителях других регионов страны. И ярлык фактически остался в руках московского князя. Дмитрий Донской в этих процессах вообще не участвовал. Он заявил, что и сам за ярлыком не поедет, и во Владимир никого не пустит. Несмотря на столь мирную позицию, Дмитрий Донской, видимо, уже тогда прекрасно понимал, что рано или поздно ему придется воевать с татарами. Начиная с 1367 года он строит новый московский Кремль. Впервые в истории города это Кремль не деревянный, а каменный. В качестве строительного материала был взят белый камень из района деревни Мячково в 30 километрах от Москвы. Этот белокаменный Кремль оказался, правда, не слишком долговечным. Через 100 лет он был заменен на современный Кремль из красного кирпича, сложенный при Иване III. Но свою роль в истории города и в истории страны белокаменный Кремль Дмитрия Донского сыграл. В частности, на его башнях впервые в истории нашей страны была установлена артиллерия. После того, как в 1360-е годы в Золотой Орде возник династический кризис, ханы стали оспаривать власть друг у друга. Москва поняла, что настало время сделать важный шаг. И начиная с 1377 года Москва и некоторые другие земли отказываются платить Орде дань. Впрочем, наказание последовало практически сразу же. В том же самом 1377 году состоялось сражение на реке Пьяни, в котором татаро-монголы умудрились захватить русское войско врасплох и перебить многих воинов. Сражение на реке Пьяни заставило москвичей быть более осторожными. Тем более, что в Орде, наконец, кажется, кончился династический кризис, и к власти пришел темник Мамай. Уже в следующем 1378 году Мамай отправил на Русь войско во главе с Мурзой Бегичем, но это войско было разбито москвичами в битве на реке Воже. Считается, что именно битва на реке Воже стала прологом Куликовской битвы. Не дожидаясь подхода основных сил татаро-монгол к Москве, Дмитрий Донской решил сам дать сражение как можно дальше от города, для того, чтобы даже в случае поражения у Москвы были шансы спастись. В 1380 году войско Дмитрия Донского и войско Мамая встретились в сражении на Куликовом поле. Благословение на это сражение Дмитрий Донской получил у духовного лидера этого времени Сергия Радонежского, основателя Троицы Сергиева монастыря. Дело в том, что без одобрения церкви в принципе никакие политические акции были невозможны. Сергий Радонежский рисковал, давая одобрение на Куликовскую битву. Дело в том, что если битва оказалась бы проигранной, татаро-монголы могли бы обвинить церковь в сотрудничестве с теми, кто разваливает Золотую Орду. Сама битва произошла 8 сентября 1380 года на Куликовом поле у слияния Дона и реки Непрядвы. Сравнительно небольшое поле, площадью всего около 10 квадратных километров, было со всех сторон окружено лесом или рекой, и поэтому традиционная тактика татаро-монгол оказалась неприменимой. Татаро-монголы практиковали тактику обхода войск своих противников с тем, чтобы заключить их в кольцо и уничтожить. Но в данном случае это было невозможно. Сражение началось, как нередко это бывало в средние века, с ритуального поединка. Каждая сторона выставляла по одному воину, и в зависимости от исхода этого поединка сторонам становилось ясно, на чьей стороне высшие силы – боги. От русского войска вперед выехал воин Пересвет, один из тех, кого на битву послал сам Сергий Радонежский, а татаро-монголы выставили своего воина Челубея. Этот ритуальный поединок – одна из самых известных страниц русской истории. Для обоих участников он окончился трагически, и Пересвет и Челубей погибли, пронзив друг друга копьями. Но Челубей упал и остался на поле, а Пересвета, зацепившегося ногой в стремени, конь принес обратно в стан русских воинов. После этого началась сама битва. О числе участников битвы историки спорят до сегодняшнего дня. Известно только, что русских было как минимум в два раза меньше, чем татаро-монгол. Союзниками татар выступали литовцы, но литовский князь Ягайло не дошел до Куликовской битвы всего несколько десятков километров. По одной версии, он просто не успел к началу сражения, а по другой специально не стал особенно спешить для того, чтобы выяснить, на чьей стороне сила. И если бы татаро-монголы победили, наверняка Литва присоединилась бы к ним. Кроме того, советниками Мамая были генуэзцы, жители итальянского города Генуя, у которых здесь были свои торговые интересы. Они имели свои фактории на территории полуострова Крым, и победа Мамая была им выгодна, так как через Золотую Орду они могли торговать с такими дальними территориями, как Средняя Азия и даже Китай. Залогом победы русских в Куликовской битве в значительной степени стала тактика Дмитрия Донского. Несмотря на то, что он сам сражался в войске как рядовой воин, он оставил часть своей армии в близлежащем лесу. Это был засадный полк, которым командовал князь Владимир Серпуховской. В критический момент сражения, когда казалось, что татары уже побеждают, Владимир Серпуховской нанес удар в тыл татаро-монголам, и те, напуганные тем, что оказались между двух огней, вынуждены были бежать с поля боя. Битва закончилась победой русских, но в этом сражении москвичи потеряли половину своего войска. Потери татар были настолько велики, что их даже никто не считал. Мамай бежал с поля боя и укрылся у генуэзцев в городе Феодосия, где и был убит в следующем 1381 году. Генуэзцы не любили людей, которые обещали им разные политические блага, и своих обещаний сдержать не могли. Жертв было настолько много, что далеко не все воины были захоронены. Раскопки на Куликовом поле, которые предпринимались в XIX и XX веке, показали, что на месте сражения оставались десятки людей. Москвичи похоронили своих павших в братской могиле к востоку от города. Над этой братской могилой была возведена деревянная церковь, а вокруг нее построен монастырь, который находится там и сейчас и называется Спасо-Андроников монастырь. В 1420-е годы вместо деревянной церкви был построен каменный Спасский собор. Он стоит на этом месте и поныне. Это самое старое из дошедших до нас сооружений на территории города Москвы. Итоги Куликовской битвы трудно переоценить. Это была первая серьезная попытка москвичей, да и вообще жителей Северо-Восточной Руси, избавиться от татаро-монгольского ига. И эту попытку, безусловно, следует признать удачной. Дело даже не в том, что Москве удалось освободиться от необходимости выплаты дани. Конечно, потом будут еще нашествия, и Москва еще на 100 лет останется под татаро-монгольским владычеством. Но и самим себе, и татарам москвичи доказали, что могут быть независимыми, могут побеждать даже такую мощную армию, какой была татаро-монгольская. Через два года, в 1382 году, в Москву приходит армия хана Тахтамыша. В принципе, Дмитрий Донской оказал Тахтамышу услугу. Он уничтожил войско его соперника Мамая. Но представления о благодарности у Тахтамыша были своеобразными. Тахтамыш взял Москву обманом, попросил открыть ему ворота, и москвичи почему-то ему поверили. Сжег ее и уничтожил практически все население города. В летописях сказано, что в результате этого нашествия погибло не менее 200 тысяч человек. Самому Дмитрию Донскому, правда, удалось спастись. Он как раз в это время находился на севере страны, собирая войска для того, чтобы оказать Тахтамышу отпор. Но две столь крупные битвы, как Куликовская, конечно, в то время Русь осилить не могла. После походов Тахтамыша Москва снова стала платить дань татарам, но теперь уже прекрасно понимала, что выплата этой дани зависит только от уровня сил московского князя и татарского хана. Дмитрий Донской умер в 1389 году довольно молодым. Ему было всего 39 лет. В своем завещании он делал своего старшего сына Василия великим князем без орденского ярлыка, то есть не дожидаясь согласия татар-монгол на занятие им великокняжеского престола. Это еще раз доказывает всю условность владения Ордой московскими землями. Дмитрий Донской это прекрасно понимал. В завещании Дмитрий Донской устанавливал порядок престола наследия от брата к брату, то есть после смерти его старшего сына Василия должен был править его младший сын Юрий, которому временно в удел давался город Звенигород, собственно, поэтому он получил имя Юрий Звенигородский. Но у Василия I был другой взгляд на эту проблему. Он решил установить собственную династию. Именно из-за этого в 15 веке разразилась Большая феодальная война, о которой мы с вами поговорим уже в следующий раз. А наш урок о Дмитрии Донском на этом окончен. Спасибо за внимание.